Я остановился у берега. Река описывала широкую дугу, охватывавшую пылающий город. Внизу подо мной беззвучно текла вода, гладкая, молчаливая, покачивая, словно с бесконечной нежностью, отражение фонарей. Я вынул руку из кармана, раскрыл ладонь, из нее выпал смятый лавровый листок. В нескольких стах метрах от меня у реки высился памятник неизвестному астронавту. Это старинная скульптура, возвышавшаяся над городом. В детстве была местом, где кончались все мои прогулки. Почти наугад я направился к эскалатору, который поднимался к подножию скульптуры. Эскалатор беззвучно тронулся, унося меня вверх. Город плавно и решительно уходил все дальше из-под ног, вырастая на горизонте цепочкой светящихся домов башен. Эскалатор остановился. Я стоял на плоской, усеченной вершине пирамиды, у памятника неизвестному астронавту. На гигантском осколке метеорита, таком черном, будто на нем запекся мрак бездны, в которой он окружил нескончаемые века, лежал навзничь человек. Днем этот упавший колосс виден из самых отдаленных пунктов города. Обломок ракетного оперения пронзает его грудь. Сейчас в отблесках зарева отдаленного города гигант утратил свои очертания. Складки его каменного скафандра темнели, как расселены скалы. Человеческой была лишь голова, огромная, тяжело закинутая назад, касающаяся виском выпуклой поверхности камня. Позади неизвестного господствовал полный мрак. Я обошел статую кругом и остановился против лица человека. Оно было так велико, что я не мог окинуть его одним взглядом. В разлитой вокруг глухой тишине я вновь услышал звуки прощальной симфонии. Я сказал себе: «Вот твой товарищ на эту ночь». И, подойдя к краю метеорита, сел у глаза гиганта. Позади меня на расстоянии вытянутой руки слабо и таинственно мерцало опущенное на глаз веко. Внизу под нами лежала Меория. Над безбрежным морем света возвышались два мощных его источника. В центре старинного научного квартала сияло здание университета, построенное еще в конце 21 века. Огромное сооружение с прямыми устремленными вверх линиями. В этих линиях ощущался какой-то неукротимо радостный бунт, вызов брошенной силе тяжести архитекторами, стиль которых формировался под влиянием наступившей эпохи ракет, каплевидных самолетов, летавших быстрее звука, и кривых, по которым они совершали взлеты. Против этого тысячелетнего колосса, как бы выстреленного в небо своими хрустальными колоннами и смеющегося над земным тяготением, стояло другое, уже современное здание Дворца кибернетики. Университет казался примитивным по сравнению с его сосредоточенной простотой, представляющей собой луч света, застывший в почти невесомой конструкции. Контуры здания свидетельствовали о том, что нашим архитекторам удалось преодолеть манеру своих предшественников, напрягавших строительный материал до последних пределов сопротивления. 10 веков отделяют друг от друга оба эти произведения строительного искусства на Земле. Но каким ничтожным был этот отрезок времени по сравнению с возрастом метеоритного камня, на котором я сидел. На его поверхности, остекленевшей от жара, сейчас отдыхали двое людей. Один каменный воплощал всех, кто не вернулся из бездны. Другой, живой, должен был направиться в бездну. Что за встреча? Какой круг истории замыкался здесь? Какой круг, обращенный в неведомое, открывался вновь? Так думал я, положив голову на руки и устремив взгляд во тьму. Вдруг поверхность метеорита выступила из мрака, озаренная трепещущим светом. Над дворцом кибернетики в воздухе возник огненный занавес, погасивший звезды. С земли в небо серебряным водопадом поднялось искусственное полярное сияние. На его волнистом фоне невидимая рука писала огненные буквы «Бал начинается». И вдруг город, вздрогнув, выбросил в небо сотни, тысячи, десятки тысяч фейерверков, ракет, бенгальских огней. Они взрывались и трепетали над самыми высокими зданиями, а из парков им навстречу поднимались воздушные шары, сделанные в виде паяцев и фантастических масок. В наполненном серебряным полумраком пространстве между дворцом и университетом задрожали мириады синих, голубых, фиолетовых колец. Это студенты устроили воздушный хоровод, и стайки украшенных лампочками геликоптеров описывали сверкающие круги. Я был оскорблен. Земля могла бы дать мне возможность подумать о бесконечности. Но в такую минуту она приглашала на эту шутовскую карнавальную игру. Ветер донес отзвук отдаленных криков толпы. Я еще пытался сохранить трагическое одиночество, но при мысли о том, какой шумный прием оказали бы мои друзья победителю марафонского бега и исследователю звезд, заколебался. Мне становилось все более досадно, что я не с ними. Я боролся с искушением еще минуту, затем вскочил, спрыгнул на плоскую вершину пирамиды и вызвал геликоптер. Минуту спустя он вынырнул из тьмы и медленно опустился около меня, увитый гирляндами цветов, с гостеприимно освещенной пустой кабиной. Однако не успел я сесть в нее, как мне в голову пришла новая мысль. А что, если я встречу там Анну, и она увидит, как я радостный, смеющийся, танцую накануне завтрашнего прощания? Я поспешно переменил направление полета, и вскоре лишь серебристый отблеск на тучах указывал место, где скрылась из виду Меория. Не знаю, как долго я летел. По временам внизу подо мной проплывали города, похожие на огненные пятна, от которых в темноте отходили тонкие освещенные нити дорог. Моя машина иногда попадала в воздушную яму, стекла мутнели от оседавшей на них влаги. Несколько раз я видел над собой звезды. Потом впечатления этой ночной поездки стали смешиваться с сонными видениями. Когда я очнулся, за стеклами громоздились огромные тучи. Вверху черные, внизу ярко освещенные. Я решил, что приближаюсь к какому-то городу, и начал опускаться. Тучи расступились, я увидел землю, залитую светом. Но это не был населенный пункт. Со слабым толчком геликоптер приземлился. Выйдя из машины, я очутился в аллее пустого парка, наполненного голубым сиянием. Группы елей пламенели, подобно холодным факелам, а возвышавшиеся надо мной кроны каштанов излучали свет, как звездные скопления. Это под воздействием невидимых источников ультрафиолетовых лучей светились зеленые части растений. Каждый лист, каждый побег, каждый стебель травы был источником фосфорического излучения. Я двинулся вперед по тропинке, темневшей в море света, как черный поток в расплавленных берегах. Мертвыми темными были лишь стволы и, как бы наперекор празднику, чашечки цветов. Вездесущий, льющийся отовсюду свет придавал всему сказочный характер. При малейшем ветерке неподвижные гроздья света распадались, над кустарником бились волны пламени, а высокие кроны деревьев качались, как охваченные огнем корабли. Я дошел до фонтана, окруженного цветочными клумбами. Тысяча радуг отражалась в его струях. У бассейна стояла каменная скамья. Я сел на нее и стал рассматривать парк. Его серебряные массивы были прочерчены черными кружевами веток. Вновь мной овладело сонное состояние. Я принял его как благодеяние. Каменная скамья показалась мне вожделенным ложем, и я закрыл глаза. Я лежал на горячем песке пляжа. Солнце стояло высоко, был час отлива, море удалялось от берега, и лишь одинокие волны возвращались с шумом, обливали меня и вновь отступали, пока, наконец, не ушла последняя, оставив меня одного на сухом берегу. Я открыл глаза. Откуда-то донесся слабый плач. Я поднял голову. Плач слышался где-то близко. Совершенно разбитый, с затекшими ногами, я встал и обошел круглый бассейн. На такой же каменной скамье, по другую сторону фонтана, свернувшись калачиком, лежал маленький ребенок, мальчик лет 4. Увидев меня, он перестал плакать. Оба хмурые, мы в недоумении долго смотрели друг на друга. Ему первому надоело это. «Ты что тут делаешь?» — спросил он меня. «А что ты тут делаешь?» — сказал я, стараясь придать голосу серьезность. «Я заблудился». «Где же твои родители?» «Не знаю». «Как ты попал сюда?» «Прилетел». Задав еще несколько вопросов, я узнал, что он приехал с родителями на экскурсию и обязательно хотел посмотреть коня.
«Какого коня?»
«Разве ты не знаешь? А я думал, ты тоже смотрел коня». Оказалось, что рядом с парком был зоологический сад. Мальчик побывал в нем с родителями, но до коня они не дошли. Отец сказал: «Пора возвращаться, садись в самолет. Во время полета ты посмотришь коня по телевизору». Но мальчик хотел погладить коня. Поэтому, войдя в самолет, он тут же вышел из него в другую дверь. Никто этого маневра не заметил. Свой наручный телеэкран, соединенный радиоволной с телеэкранами родителей, чтобы те всегда могли знать, где он находится, мальчик снял с руки и спрятал под кресло, а потом пошел к коню. В сумерки вернулся в парк, но родителей там не было. Он долго ходил по аллеям парка и кричал, но не нашел никого. Наконец увидел эту скамью, попытался уснуть на ней, но не мог. Боялся? Он не отвечал. Что мне было делать с ним? Я спросил, где он живет. Этого он не знал.
«Сколько солнц светит над твоим домом?» — спросил я, подумав немного.
«Два».
«Точно два?»
«Нет, одно».
«Значит, не два, а только одно?»
«Одно».
«Это верно?»
«Может быть, верно».
«С такими сведениями многого не сделаешь. Отвезти его в ближайший порт воздушных сообщений?» Вдруг он перебил мои размышления. «Ты тоже заблудился?»
«Нет. Почему это тебе пришло в голову?»
«Просто так. Взрослые никогда не могут заблудиться», — сказал я энергичным тоном. Мальчик посмотрел на меня внимательно, но ничего не ответил. Он громко раскашлялся. Это определило дальнейшее. Хотя мне никогда не приходилось прибегать к тревожному сигналу, я знал, что делать в этом случае. Я укутал ребенка в пиджак и достал свой телеэкран. Вытаскивая его из кармана, я обнаружил еще какой-то круглый предмет. Золотистый шарик с крапинками, который я поднял на ракетном вокзале. Я дал его мальчику и нашел на краю телеэкрана кнопку, на которую мне никогда еще не приходилось нажимать. Вокруг нее краснела надпись «Общий вызов». Я нажал на кнопку, и в аппарате послышался шум, человеческие голоса, свист автоматических станций, сигналы далеких судов, гул ракетных передатчиков, отрывки слов, музыки, песен. Все это, слившееся в миллионы голос и шум, доносилось из небольшого плоского ящичка. Я наклонился над аппаратом, и тихо, мне не хотелось, чтобы меня услышал мальчик, сказал: «Внимание! Человек в опасности!» Я повторил это трижды и стал ждать. В глубине маленького репродуктора что-то затрепетало. Там росла тишина, охватывающая все более широкие круги, словно кто-то бросил камень на бескрайную водную поверхность. Десятки тысяч голосов умолкали, раздались сигналы ожидания. «Прием!» — слышалось в репродукторе. «Внимание! Прием!» Еще кто-то о чем-то спрашивал. Кое-где еще были слышны быстрые группы импульсов, передающих станций. А мои слова передавались трансляционными станциями все дальше и дальше. Казалось, что я слышу эхо собственного голоса, который в течение малой доли секунды облетел весь земной шар и затем через направленные передатчики был послан в бесконечное пространство. Вот через секунду ответили космодромные станции на искусственных спутниках и Луне. Они приняли вызов и перешли на прием. Вся сфера, в которой господствовал человек, замерла, и легкий шум репродуктора в телеэкране прерывался лишь никогда не прекращающимся тиканьем атомных часов обсерваторий. Вдруг один пилот с Луны задал вопрос: «Что случилось?» Какой-то голос приказал ему немедленно выключить передатчик. Воцарилась тишина. Это было на пятой секунде моего вызова. А через 6 секунд я начал, как полагалось, коротко по-деловому рассказывать. «Найден ребенок, зовут его Пао, 3,5 лет, глаза карие». Потом вновь наступила тишина, простреливаемая короткими сигналами трансляционных станций. И вдруг одновременно ответили 2 из них. Они сообщили, что есть заявление родителей. Они уже 5 часов ждут сообщений о ребенке. А потом, на 22-й секунде, все прерванные связи были возобновлены. Все станции кораблей и ракет заработали вновь. Автоматы закончили прерванные было фразы. Люди стали смеяться и разговаривать. И снова в миниатюрном репродукторе послышался, то усиливаясь, то замирая, привычный шум. Родителей мы ожидали еще 2 часа. Сначала мы с мальчиком играли в мячик. Я бросал ему, а он мне. серьезно, без малейшей улыбки, почти печально. И я заметил, что он собирается плакать. Тогда я вспомнил, что одержал победу в марафонском беге. Это была замечательная идея. Я рассказал ему все с начала и до конца, самым подробным образом. Он вначале выразил некоторые сомнения, но лавровая ветка убедила его. В самый драматический момент я сделал паузу, но дальше говорить не пришлось. Мальчик спал, положив голову мне на плечо. На его щеках были грязные пятна, следы размазанных слез. Время от времени он всхлипывал. Когда над холмистым, покрытым лесом горизонтом заалела розовая полоска зари, сад внезапно угас, словно на него дунули. Почти одновременно я услышал отдаленный гул. Это летели родители Пао. Тогда, при мысли, что придется разговаривать с ними, быть может, даже объяснять, как я очутился здесь, что они будут благодарить меня и приглашать к себе, я почувствовал испуг. Как можно осторожнее, уложив мальчика на каменной скамье, я подложил ему под голову свернутые рукава куртки, вложил в руку шарик и помчался к своему геликоптеру, словно за мной гнались. Когда я поднимался в воздух, прямо в глаза мне сверкнул первый луч восходящего солнца. 21 июля 3114 года я в последний раз увиделся с Анной. Мы встретились на маленькой станции Порсангер, расположенной над фьордом того же названия, на линии прямого сообщения Евразия-Америка. По круто поднимавшейся вверх извилистой тропинки мы взобрались на вершину прибрежной скалы, время от времени останавливаясь, чтобы перевести дух. Снизу доносился ропот невидимого моря. На самой вершине скалы нас охватил порывистый ветер. Опустив руки, мы остановились с бьющимися сердцами. Внизу происходило непримиримая битва двух стихий. Скала застыла, как бы в предчувствии поражения. Море неустанно атаковало ее шеренгами черно-белых волн, которые с грохотом бились о ее подножие. «Ты попрощался с землей?» Не глядя на меня в полголоса, спросила моя подруга. «Прощаюсь», — ответил я также негромко. Анна легкой походкой приблизилась к нагромождениям скал и нашла место, словно специально созданное для нее и ожидавшее ее много веков. Я всегда со скрытым удивлением замечал, что она умела без труда находить в самой дикой глуши удобные местечки. «С кем ты виделся?» — спросила она. «Я побывал сегодня дома, у профессора Мураха, у друзей». «Я оставляю всех здесь, Анна». Эти слова прозвучали как жалоба, хотя я и не собирался жаловаться. «Так все получилось», — добавил я, как бы оправдываясь. «А я последняя», — сказала она. Мы смотрели не друг на друга, а на белые гряды волн, надвигавшиеся из Черного океана. Казалось, будто приближается горизонт, будто море замерло на месте, а мы несемся через него, стоя неподвижно на вершине скалистого обрыва, и волны расступаются перед нами. Она спросила, сколько времени протянется путешествие. Я удивленно посмотрел на нее. Об этом уже говорилось несколько раз. «Около 20 лет», — сказал я. «Скорость Геи будет превышать половину скорости света?» «Да». Казалось, что она вглядывается вдаль, но мое внимание было привлечено еле уловимым движением ее губ. И мне стало понятно, она считала. «Путешествие продлится около 20 земных лет, — сказала она. Но благодаря скорости движения корабля вы станете старше лишь на... И она замолкла, как бы сомневаясь в своих подсчетах. На 15 или на 16 лет. И я замялся, увидев ее непонятную улыбку. «Когда ты вернешься, я буду старше тебя», — объяснила она. Я не знал, что ей ответить. Устремив взгляд на непрерывно шумящий океан, я чувствовал, как разделяет нас молчание, которое недавно соединяло. «Анна!» — в отчаянии воскликнул я. «Кажется, я был честен в отношениях с тобой. Нам было хорошо вместе, и мы могли...» «Зачем ты это говоришь?» — спросила она, продолжая смотреть вперед, как бы в полусне. Ее спокойствие усугубляло мое одиночество. «Я говорю то, что чувствую сейчас. Мне кажется, что мы чужие, Анна. Но ведь это же неправда. Это не может быть правдой». «И однако это правда», — печально улыбнулась она. «Анна». Я хотела обнять ее, но она мягко отстранилась. «Если бы я была другой, то ты, наверное, не прощался бы со мной, последний». «Может быть, ты и права, но разве об этом нужно говорить сейчас? Ты хотел бы каких-нибудь слов, нежных или печальных, которые были бы своеобразным симфоническим финалом нашего знакомства?» — сказала она с легким оттенком насмешки. Она уже не улыбалась. «А если бы я сказала тебе сейчас, что хочу...» «Перестань, пожалуйста, шутить», — возразил я. Она рассмеялась. Ее смех заставил меня смутиться, но это продолжалось одно мгновение. Потом пришла мысль, которая часто возникала у меня, когда Анна была рядом. «Вот», — думал я, — «другой человек, огромный и замкнутый мир, открывшийся мне одному. И теперь этот мир уходил от меня. Нас уже разделяет пропасть, которую наша близость не в состоянии преодолеть». Я прикоснулся к ее руке. Она посмотрела мне в лицо. В ее глазах вспыхнул огонек, теплый, мягкий, ласковый. «Анна», — прошептал я, — «я так мало знаю о тебе, а ты обо мне. Но я хочу, чтобы ты знала, как много благодаря тебе...» «Какой ты глупый и упрямый», — сказала она. «Опять эти гладкие фразы». «А что же делать?» — спросил я, как ребенок. Она коротко рассмеялась, но сразу же стала серьезной и, откинув голову, сказала: «Не знаю. Пожалуй, поцеловать меня. Другого выхода я не вижу». Я обнял ее. Мы смотрели друг другу в глаза. Я без труда мог бы среди всех оттенков небосклона найти цвет ее глаз, в которых, как в маленьких небесах, отражались сейчас два крохотных солнца. Она встала и внимательно, как бы недоверчиво, осмотрела себя в маленькое зеркало, причесывая волосы моей гребенкой. При мысли, что я вижу ее в последний раз, бесконечное сожаление, которого я не мог высказать, сдавило мне горло. «Уже вечер. Ты опоздаешь на самолет», — сказала она. А когда я поднялся, взяла меня под руку маленькой, но сильной рукой. «Осторожней, медведь, а то как бы вместо звезды не полететь в воду».